Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Крымское утро будет свободным, если вы слушаете радио «Крым Реалии». Доброе утро, Крым. Сергей Макрушин работает у микрофона. Со мной на связи моя коллега Катерина Некреча. Катя, доброе утро. Как меня слышно? Так, ну пока мы налаживаем связь, я напомню, что мы ведем наше вещание на средних волнах на частоте 648 АМ. В FM-диапазоне 105 и 9 FM нас можно найти на этой отметке на северной части Крымского полуострова. Кроме того, мы ведем вещание в сети интернет. Заходите на сайт Крым Реалии, там вы найдете прямой сигнал нашего эфира. Кроме того, вы можете слышать нас и видеть нас на наших страницах Facebook и YouTube, где мы также ведем прямую трансляцию. Там же вы можете оставлять свои комментарии, задавать вопросы, либо излагать информацию, которая у вас есть. Будем стараться читать все, что вы нам пишете, но напомню, что гарантированно ваше мнение прозвучит в нашем эфире, если вы к нам дозвонитесь. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам по телефону 8 800 10 06 926 с материковой части Украины. К нам можно дозвониться по номеру 044 490 2905. Итак, поговорим мы сегодня на такие темы. Правительство России утвердило единовременные выплаты для семей с детьми от 3 до 16 лет. Как крымчане могут получить выплаты? Слушайте в выпуске новостей. Центральная тема нашей программы будут медики и коронавирусные выплаты. Новый врачебный скандал в Крыму. И поговорим еще о фильме «Здравствуй, брат, Христос воскрес». Украинский боксер из Крыма Александр Усик оказался в центре внимания после съемок в российском фильме. Итак, мы переходим к новостям.
Новости.
Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза открыть внутренние границы и разрешить туризм не позднее лета. Еврокомиссия советует государствам-членам при принятии решений руководствоваться тремя критериями – эпидемиологической, экономической и социальным фактором сдерживания. Перевозчикам рекомендовано ввести для пассажиров обязательное ношение масок, поощрять онлайн-регистрацию. Ограничения на посещение туристами ресторанов, пляжей и других общественных мест – рекомендуется вводить только в случае угрозы второй волны эпидемии, отмечает BBC. Согласно статистике Евростата, граждане Евросоюза совершают за лето 385 туристических поездок и тратят около 190 миллиардов евро. Но захотят ли страны Евросоюза получить доступ к этим деньгам, зависит от них. Идеи Еврокомиссии носят рекомендательный характер. В Еврокомиссии рассчитывают, что их рекомендации помогут туристическому бизнесу возобновить свою деятельность и спасут отрасль от банкротства. Основной упор в рекомендациях делается на безопасном восстановлении свободы перемещения и отмене внутреннего пограничного контроля в рамках стран Евросоюза. Европейский Союз также обнародовал новую экономическую статистику. За март промышленное производство в зоне единой европейской валюты евро сократилось на 11,3% по сравнению с предыдущим месяцем и почти на 13% по сравнению с аналогичным отрезком прошлого года. Это самое глубокое падение за весь период с 1991 года. Особенно сильно из-за пандемии COVID-19 пострадало производство автомобилей и бытовой техники. В марте оно снизилось на 26,3% по сравнению с февралем. Данных за апрель пока нет. Общее падение промышленного производства в Германии составило в марте 14,2%. Однако на фоне всеобщего падения есть и исключения. В Ирландии отмечен рост на 25,3% за счет пищевой промышленности.
Новости.
Первый случай коронавируса зафиксирован в Лесото, а значит, болезнь распространилась во все африканские страны. Об этом сообщает Франс Пресс. И вот Лесото — небольшая страна, со всех сторон окруженная Южноафриканской республикой. 29 марта она закрылась на карантин. Вирус обнаружен у одного гражданина из 81 человека, которые были протестированы после того, как вернулись в страну из зарубежных поездок. Про заболевшего известно, что он студент, учившийся в Саудовской Аравии. Коронавирус медленно распространяется в Африке, но заболеваемость растет по всему континенту. По состоянию на 13 мая в африканских странах подтверждены более 69 500 случаев коронавирусной инфекции. И вот 2400 человек умерли, отмечает журнал Time.
Важные события.
Производитель аппаратов искусственной вентиляции легких «Авента-М», которые могли стать причиной пожаров в Петербурге и Москве, не стал останавливать сборку этих машин, несмотря на то, что вчера Росздравнадзор обязал российские больницы отказаться от использования таких аппаратов. Об этом открытым медиа сообщил представитель выпускающего аппараты концерна «Радиоэлектронные технологии», входящего в корпорацию «Ростех». По подсчетам издания «База», уже сегодня по всей России в больницах используют тысячи аппаратов ИВЛ производства Уральского завода. Каждый из них стоил бюджету от 1,5 до 3 400 000 рублей в зависимости от модификации. С начала апреля российские больницы закупили без конкурса тысячи этих аппаратов на общую сумму 14 600 000 000 рублей. Далее цитата. «Мы находимся в постоянном контакте с экспертами, которые разбираются сейчас в причинах произошедшего. Наши дальнейшие действия зависят от их выводов», пояснил собеседник открытых медиа. Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты отказались от российских аппаратов ИВЛ «Авента-М», которые стали причиной пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.
Новости.
Правительство России в соответствии с указом президента утвердило единовременные выплаты для семей с детьми от 3 до 16 лет. Соответствующий документ представлен на сайте правительства. Согласно постановлению, выплату получат семьи, у которых есть право на материнский капитал. 10 тысяч рублей будет выплачено на каждого ребенка в возрасте от 3 до 15 лет включительно. Телеканал «Крым-24» взял комментарий с разъяснениями для крымчан. И комментарий это дала Людмила Пупышева, замначальника управляющего отделения Пенсионного фонда России в Крыму. Давайте послушаем.
Я хотела бы обратить внимание наших крымчан на то, что свидетельства о рождении, которые были выданы гражданам, постоянно проживавшим на территории Республики Крым и города Севастополя по состоянию на 18 марта 2014 года, дают возможность подать заявление через портал государственных услуг. И обращаться в клиентские службы в данном случае нет необходимости, это не требуется. А вот те граждане, которые не проживали постоянно на 18 марта 2014 года в Республике Крым или Севастополе и не имеют свидетельства о рождении российского образца, а также опекуны и усыновители, вот эта категория должна обращаться в клиентские службы Пенсионного фонда или через многофункциональный центр.
Сообщается, что граждане могут оформить выплату через местное отделение Пенсионного фонда или через сайт госуслуг. Заявление будет рассмотрено не позднее, чем через 5 дней. Выплата осуществлена в течение 3 дней. Подать заявление можно до 1 октября 2020 года. Если у вас есть уже опыт подобной коммуникации, да, у вас вот есть дети как раз такого возраста от 3 до 15 лет, и вот этот вот мат-капитал вам в помощь, да, то напишите о своем опыте, поделитесь, действительно ли так быстро можно оформить подобную помощь, и действительно ли так обещают российские чиновники.
Крымчане имеют право знать.
В среду Государственная Дума России приняла в третьем окончательном чтении внесенные утром того же дня поправки к законодательству, которые позволяют голосовать по почте или дистанционно на выборах и референдумах всех уровней. Кроме того, данные поправки позволяют кандидатам собирать подписи через портал государственных услуг. Прямая трансляция голосования велась на сайте Нижней Палаты Российского Парламента. Законопроект о дистанционном голосовании был внесен в Думу утром 13 мая группой депутатов депутатов от «Единой России». Новые формы голосования могут потребоваться, чтобы не отменять единый день голосования осенью, если к тому моменту в каких-то регионах придется сохранять карантин, сообщал ранее источник издания «Проект». Именно «Проект» первым сообщил о поправках накануне вечером. По данным издания, их разработали в администрации президента. По словам одного из авторов поправок, Дмитрия Вяткина из «Единой России», новый закон дает Центр избиркому лишь возможность, а не обязанность разрешать дистанционное голосование. Норма голосования по почте не распространяется на запланированное общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию. Оно было назначено на 22 апреля, но перенесено на неопределенный срок из-за вспышки коронавирусной инфекции. По ряду сообщений голосование может пройти в июле.
Новости.
Министерство образования и науки России вечером в среду заявило, что не рассматривало вопрос о сокращении числа обязательных для сдачи единого госэкзамена. И так, об этом сообщает «Коммерсант». Ранее, в среду 13 мая, заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко сообщил, что в нынешнем году в условиях эпидемии с COVID-19 выпускники будут сдавать только два ЕГЭ, необходимых для поступления в ВУЗ. Далее цитата, которую делает ТАСС из сообщений министерства. Вопрос не количество предметов единого госэкзамена до двух Миноборнауки России не рассматривало. Позднее министр просвещения Сергей Кравцов пояснил агентству ТАСС, что выпускники смогут выбрать то количество экзаменов, которое им будет необходимо для поступления в ВУЗ. Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что ЕГЭ требуется перенести на конец лета нынешнего года. По его словам, на июнь ориентироваться нельзя. Экзамен, если будет благоприятный обстановка, можно будет провести в августе или сентябре. Напомним, что в нынешнем году абитуриенты с временно оккупированных Россией территорий Донбасса и АР Крым могут поступить в 91 высшее учебное заведение материковой Украины. Об этом сообщает Министерство интеграции Украины. В каждом вузе будут работать образовательные центры, которые так называются, Донбасс Украина и Крым Украина, а школьники смогут поступить в университет без сдачи внешнего независимого оценивания. В рабочие дни с 9.00 до 18.00 работает бесплатная горячая линия для абитуриентов из Крыма и Донбасса 0800 504 425.
Крымчане имеют право знать.
Организация стран-экспортеров нефти ухудшила прогноз по мировому спросу на нефть. По итогам 2020 года нефтяной картель ожидает падения спроса на 9 миллионов баррелей в сутки. Это на 2,2 миллиона баррелей хуже, чем организация ожидала раньше. Теперь прогноз организации стран-экспортеров нефти близок к аналогичному, выпущенному Международным энергетическим агентством. В организации предсказывали, что мировой спрос на нефть в 2020 году сократится на рекордные 9,3 миллиона баррелей в сутки и снизится до уровня 1995 года. Спрос, а соответственно цена на нефть, напрямую влияют на наполняемость российского бюджета. В мае, по прогнозу агентства Bloomberg, он будет получать за экспорт нефти меньше 1 доллара за баррель. Бюджет может потерять за год около 50 миллиардов из-за сокращения нефтяных налогов, прогнозирует отраслевое агентство Argus.
Крымчане имеют право знать.
Далее важное сообщение. Это прогноз погоды на сегодня. В четверг, 14 мая, в Крыму и Севастополе ожидается теплая сухая погода. Температура воздуха достигнет местами плюс 25 градусов. Об этом сообщила пресс-служба местного гидрометцентра. В Симферополе переменная облачность, осадков не будет. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 23, плюс 25. В Севастополе осадков также не будет. Температура воздуха ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 20, плюс 22. На ЮБК ожидается переменная облачность без осадков. Ночью плюс 7, плюс 9, днем плюс 23, плюс 25. И в Керчи 14 мая также осадков не будет. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 7, днем плюс 17, плюс 19.
Это все новости на данную минуту. Я благодарю Катерину Некречу. Она к нам вернется в завершающей части нашей программы. Мы же переходим к обсуждению центральной темы. 8.14 в Симферополе и в Киеве. Далее мы поговорим о том, что происходит в Крыму в разрезе пандемии коронавируса, в каких условиях работают крымские медики. Поговорим о том скандале, который начался в Керчи, где работники станции скорой помощи первыми заявили о том, что они не получают положенных доплат за работу в условиях повышенной опасности. Об этом поговорим. Я напомню, что вы можете присоединиться к нашей видеотрансляции в Facebook и YouTube. Можете писать комментарии под нашими трансляциями. Если у вас есть какая-то информация по обозначенной нами теме, если у вас есть вопросы к нашим собеседникам, пишите. Мы стараемся читать все, что вы нам пишете. Но также напомню, что гарантированно ваш вопрос или ваше мнение, информация прозвучат в нашем эфире, если вы к нам дозвонитесь. 8 800 10 06 926. Продолжим через несколько секунд.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Ток-шоу Сергеем Макрушиным.
Радио Крым Реалии, Сергей Макрушин у микрофона. Поговорим сейчас мы о ситуации, которая сложилась с надбавками, которые должны получать крымские медики за работу в условиях повышенной опасности, да, в период пандемии коронавируса. В Крыму разгорелся скандал из-за невыплат стимулирующих надбавок медикам, которые работают вот в этих условиях. Еще 8 апреля президент России Владимир Путин сообщил о своем распоряжении установить надбавки для медиков, которые работают в условиях повышенного риска. И ровно через месяц, 8 мая, в Керчи работники городской станции скорой помощи пожаловались депутату российского горсовета Керчи Константину Ерманову на отсутствие этих выплат. Специфика работы скорой помощи такова, что любой выезд может нести риски заражения. Но из более чем 300 сотрудников керченской скорой надбавки, хоть какие-то, получили лишь 15 человек. И в большинстве случаев это несколько сотен рублей. По сообщениям СМИ, надбавку в полном размере, предполагаемым, получил только один сотрудник. Константин Ерманов опубликовал видео своего общения с медиками на своей странице в Facebook. Давайте послушаем фрагмент.
По Керченской станции скорой помощи точно я не могу сказать, от 11 до 15 человек только получили эти выплаты. И то очень-очень странным каким-то способом.
А всего сколько человек?
На Керченской станции скорой помощи на данный момент 324 человека работает. Но выездного персонала, конечно, более 20.
А зарплата у вас была когда последняя?
Зарплату мы получили
6 мая. Да?
6 мая.
И не было ничего выше, да?
Было вот 11 или 15, до 15 человек, кто получил выплаты. Но только один человек получил выплаты, как обещалось, 25 и 10, да, федеральную и региональную. Всем остальным выплата была назначена очень странно. Кто-то обслужил ковид-больного, допустим, 30 числа и получил надбавку за фактически отработанное количество времени до конца месяца. То есть с 30 по 1 люди получили по 400, по 300 рублей. Скорую помощь нельзя разделить, допустим, на тех, кто работает с ковид, и тех, кто работает на скорой. И еще один момент. У нас есть службы, которые обеспечивают работу выездного персонала. Эти службы, то есть это диспетчерская служба, которая в зависимости от того, как будет правильно принят вызов, да, риск бригады уменьшится. Иногда больные сознательно могут не говорить о причине вызова, да, или изменить фактор вызова, да, вот причину вызова. И мы можем приехать на вызов, допустим, без СИС, без средств индивидуальной защиты. А по факту окажется, что там больной, который приехал из Санкт-Петербурга или Москвы, или любого другого, да, региона, где вспышка боли, вот, и был в контакте с ковид, или температурищей, или еще какой-то. Ну, то есть скорая помощь – это непредсказуемо. Вот, мы идем, мы не знаем, куда мы идем.
По информации, которую озвучил тот же Константин Ерманов, в том же видео подобная ситуация наблюдается не только в Керчи, но керченские работники скорой помощи стали первыми, кто об этом сообщил публично. Эта информация разошлась широко и по всему Крыму, и за его пределами. И российское правительство Крыма отреагировало на заседание оперативного штаба. Да, мы эту реакцию можем проследить. И вот как выяснилось в ходе заседания оперативного штаба, по недопущению распространения коронавирусной инфекции, прошу прощения, оно прошло 11 мая. Проблемы с доплатами за работу в условиях пандемии не только у работников скорой помощи. Давайте послушаем российского министра труда и социальной защиты Крыма Елену Романовскую. Она сообщила, что в Крыму определено только 10 бригад скорой помощи для выездов на случай с риском заражения новой инфекцией.
Сегодня вообще в республике из всех медицинских бригад медицины катастроф определено только 10 ковидных бригад, которые работают на работу с заболевшими коронавирусной инфекцией. Остальные бригады, понятно, работают по графику с увеличенной нагрузкой, но доплаты за ковидных больных им не предусмотрены. Вчера этот случай разбирался вместе с медицинскими работниками. Они претензии действительно по доплатам за ковидных больных не имеют. Они это не понимают, что они не относятся к этому постановлению. Тем не менее, нагрузка действительно у всех медицинских бригад сегодня возрастает из-за того, что по-прежнему люди заболевают ОРВИ. Сегодня под особым контролем внебольничной пневмонии. И мы отдельный отчет уже отправляем в Федеральный центр по внебольничным пневмониям. Поэтому Минздраву Республики Крым дано поручение в региональный порядок включить доплаты за работу на период пандемии с внебольничными пневмониями, потому что сегодня эти пневмонии расцениваются как один из признаков, возможно, коронавирусной инфекции.
Ну вот во время того же заседания 11 мая Сергей Аксенов, российский глава Крыма, тут же нашел виновных в этой ситуации. Давайте послушаем.
Даже если уже в теории там взять, что появилось это обращение, в данном случае, почему директор в течение получаса, не директор, но руководитель в данном случае подразделения, в течение получаса не сняли трубку, да, действительно вышла такая ситуация. Полчаса времени на решение этого вопроса, мы с вами говорили. Вообще, ну все, люди правы, да, все, идем им навстречу, никаких проблем. Чем занимался руководитель? Скажите, подстанции спал в это время или на праздник ходил? Я просто хочу понять, ну, мы за всех должны работать, то есть устраивать вот такой цирк постоянно, чтобы на всю страну, то есть там что-то показывали, как в Крыму там дискриминируют бригады скорой помощи?
Сергей Валерьевич, руководитель Центра медицинных катастроф приглашен будет ко мне со всеми запросами, которые пришли к нему от всех подстанций.
Ну, если она обращалась, руководитель Керченской подстанции, тогда вопрос к Минздраву.
Если он не отреагировал,
тогда вопрос к Минздраву. Тогда наказать сотрудников Минздрава в данном случае, которые не отреагировали на требования трудового коллектива. Но если руководитель станции никому не обращался вообще, ни к своему непосредственному руководителю, никому ни полслова не говорил, значит, во-первых, тому руководителю до лампочки коллектив в данном случае, все очень просто. Я понимаю, что некоторых там способ шантажировать, это лучший способ там чего-то добиться. Никто не хочет переговоров, а зачем? Сейчас выйдем гоголем, то есть как бы тут красиво, тут выступим, сразу хайп будет сразу. Появится пару провокаторов, которые возле стоят тут же там. Это ж мы там кто-то с кем-то борется. Спросите, чем они занимаются в свободное время. Кому они из больных помогли, это жулики там, которые подстрекают, других ходят.
Ну вот такая была реакция Сергея Аксенова. Напомню, что это было озвучено 11 мая на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции. И общественники, которые, собственно, и сделали достоянием публики, да, вот эти заявления керченских медиков, в частности, рассказали о той ситуации, в которой они находятся, вот тоже отреагировали. Реакция Константина Ерманова, он написал это в Facebook, я процитирую: «Звонят медики не только из Керчи, но и со всего Крыма. Я молчал 2 дня, так как ждал реакции федеральных властей на нашу докладную записку по ситуации в Крыму с невыплатами медикам, которую мы отправили Михаилу Мишустину в обход республиканских властей, так как изначально понимали, что помощи от Аксенова ждать не стоит. И вот несколько минут назад выступил президент, заявив, что деньги давно дошли до губернаторов, и спрос за невыплаты будет жесткий. По моим данным, 2 дня назад был звонок из Москвы, и кое-кому влетело. Теперь команда Аксенова экстренно делает перерасчеты, и до 15 мая, вероятно, все получат деньги. Но у нас есть вот эти слова Владимира Путина, которые были сказаны 11 мая, и, видимо, с этим была связана жесткая реакция Сергея Аксенова. Давайте послушаем.
Еще 8 апреля, то есть больше месяца назад, предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые непосредственно работают с больными коронавирусом. Однако, по имеющимся у меня данным, по состоянию на 9 мая, указанные выплаты осуществлены только в 56 субъектах федерации. А получили их, что называется, на руки, 56 тысяч человек. А это меньше половины из числа тех медработников, кому начислены такие выплаты. А все средства на апрельские выплаты в регионах уже поступили. Поручаю главам субъектов федерации наладить работу так, чтобы до 15 мая, сегодня 11-е, все медицинские работники получили положенные им апрельские выплаты. А правительство, Минздрав, обеспечить здесь координацию и постоянный мониторинг. Я прошу иметь в виду, дорогие друзья, я лично проверю состояние дел по этому вопросу в каждом регионе России.
Ну что ж, ситуация такова. Изложил я историю того, что происходило в Керчи, да, и вокруг этой всей информации. Далее мы поговорим о том, что происходит на территории Крымского полуострова. В целом, с нами на связи Дмитрий Букарев, председатель Крымского профсоюза медиков скорой медицинской помощи. Дмитрий, доброе утро.
Доброе утро.
Несколько слов о том, как обстоит ситуация с выплатами сотрудникам скорой медицинской помощи, вот не только в Керчи, да, о которой я рассказал все, что известно на данный момент, но и в других крымских городах и регионах.
Ну вот по состоянию на данный момент, вчера поздно вечером я общался с коллегами из Симферополя, с коллегами из Красно-Перекопска, из Керчи. А выплаты не были получены никем. Единственная пришла информация из Евпатории, кто-то, но не все, получили какие-то выплаты. Ну, то есть были какие-то зачисления, но только в Евпатории, и то частично.
Насколько я понимаю, вот эти выплаты, вот давайте сначала проясним эту ситуацию. Елена Романовская на заседании оперативного штаба по нераспространению коронавируса сказала, что в Крыму определены 10 бригад скорой медицинской помощи, которым предусмотрены федеральные выплаты, о которых, видимо, говорил Владимир Путин. Правильно ли я понял ее слова, и как вы считаете, действительно ли верно истолкованы его поручения?
Слова поняли вы правильно, но действительно из 192 бригад, существующих в Крыму, определено только 10 бригад, которые работают с больными коронавирусной инфекцией. Но это сделано неправильно, потому что 19 марта Министерством здравоохранения Российской Федерации был издан приказ номер 198-Н. Приказ этот был обращен к руководителям органов исполнительной власти, то есть Минздрава, и руководителям медицинских организаций. На основании этого приказа руководители медицинских организаций должны были определить перечень общепрофильных бригад скорой помощи, которые должны выезжать не только к больным с коронавирусом, но и к больным с ОРВИ и внегоспитальной пневмонией. То есть, а что мы получили у нас на месте? У нас сформировались бригады, которые выезжают только непосредственно либо к подтвержденному, либо контактным, либо к тем, кто последние две недели вернулись из неблагополучных стран по этой обстановке, либо там по предписанию Роспотребнадзора. А остальные, то есть по их мнению, с коронавирусными больными не контактировали, хотя это не так. То есть все остальные 182 бригады выезжали в том числе и на ОРВИ, респираторные инфекции вирусные, и на негоспитальные пневмонии.
И получается, что на данный момент они остаются без надбавок, правильно ли я понимаю? И как меняется ситуация после того, как ситуация в Керчи была разглашена, когда это стали обсуждать, и когда вот Сергей Аксенов был вынужден реагировать на это в прямом эфире? Как сейчас меняется ситуация? Что говорят сотрудникам скорой помощи на местах по поводу вот этих выплат?
Ну, сотрудников на местах, вот вчера только мне поступила информация одного из регионов. Там попытались подделать протокол общего собрания сотрудников, это было на Красноперековской станции. То есть они составили в протокол, в повестку которого внесли ознакомление сотрудников с постановлением правительства о различных по выплатам от апреля месяца. Также внесли информацию о том, что якобы сотрудники не имеют претензий по обеспечению средств индивидуальной защиты. И третьим пунктом предложение там сотрудников о предоставлении этих выплат непосредственно более широкому списку медицинских работников. И протокол этот без общего количества человек, которые присутствовали якобы на этом собрании, без подписи председателя собрания, без подписи секретаря собрания, начали давать людям на подпись. То есть, таким образом, якобы они донесли до людей информацию, что по поводу разъяснения по выплатам конституционного характера.
То есть я правильно понимаю, что это как раз-таки те меры, которые должны приняться до 15 мая?
Ну, до 15 мая должны быть выплаты, причем даже до 15 сказал президент Российской Федерации, а глава Республики Крым сказал эти выплаты сделать до 14. И сегодня только я читал статью, интервью давал министр здравоохранения Республики Крым, Чемоданов Игорь Геннадьевич. Он сказал, что выплаты будут до 14, выплачены. До 14-го субъектовые региональные, то есть и до 15-го они должны пересчитать выплаты от федеральной.
Понятно, что работа сотрудников скорой помощи, она чрезвычайно важна, и даже не во время пандемии, а во время пандемии коронавируса тем более. И понятно, что люди работают в условиях повышенного риска. Скажите, пожалуйста, а что с обеспечением средствами индивидуальной защиты? Хватает ли их сотрудникам скорой, которые, насколько я понимаю, они могут выезжать на вызов, не зная, что их ждет там, да, потому что вот как говорили керченские работники скорой помощи, часто бывает так, что люди, когда вызывают скорую, они не говорят о том, что они, например, приехали из эпидемиологически неблагополучных регионов, да, и что может быть риск того, что у этого человека коронавирус.
Да, абсолютно верно вы говорите, это как раз то, о чем говорил я. То есть вот эти спецбригады, которые старались хоть как-то полностью укомплектовать все необходимые средства индивидуальной защиты, да, то есть это респиратор необходимого уровня защиты, противочумный костюм, очки, бахилы, то остальные бригады, которые не отнеслись к специализированным, их в меньшей степени комплектовали. И очень много вызовов было к больным с подозрением на коронавирус. Медики выезжали в обычных одноразовых медицинских масках. А ко мне обращения поступали в апреле месяце о том, что бригады не обеспечиваются необходимыми средствами дальней защиты. И 15 апреля я еще обращался на страницу социальной сети Facebook главе Республики Крым по вопросу недостаточного обеспечения сотрудников скорой помощи средств дальней защиты. Ответа не получил. Потом повторно я направил обращение на имя депутата Государственного совета Республики Крым, который, в свою очередь, направил обращение министру здравоохранения. Реакции тоже пока никакой не было. Потом повторно я написал 5 числа Аксенову, реакции не было. И 6 числа уже я связался непосредственно с вице-премьером Романовской Леной Васильевной, после чего 7 числа утром на подстанции привезли необходимые средства защиты. Ну, как необходимо, опять же, привезли костюмы, которые не совсем соответствуют уровню защиты.
В целом,
на сегодняшний день мне поступает до сих пор информация, что не все бригады обеспечены необходимыми средствами дальней защиты.
В целом, настроения какие среди сотрудников скорой помощи? Понятно, что риски очень большие, люди переживают за свое здоровье. В то же время компенсации обещанных, вот они до сих пор ждут. Есть ли у вас какая-то информация об этом?
Ну, скажу честно, люди не унывают, они, честно говоря, ну, не то, что, может, не особо расстроились, но большая часть из них была готова к этому, потому что, если мы вспомним майские указы президента 2012 года о том, что к 2018 году зарплата среднего медицинского персонала должна составлять 100% от среднего по региону, а зарплата врачей должна составлять 200% по региону, то этот указ мы выполним по сей день, сейчас уже 2020 год. Поэтому, когда президент озвучил информацию о том, что медицинским работникам будут выплачены относительно большие, хотя я считаю, за такую работу как они большие выплаты, то все отнеслись скептически, и, честно, уже были предположения, что вот таким образом будут рассчитываться эти выплаты чуть ли не поминутно.
Мы перед этим эфиром общались с крымскими медиками и приглашали их принять участие в нашем эфире, но ситуация такая, что люди боятся сейчас говорить, особенно после этой кершинской истории, даже анонимно вот выйти в эфир тоже не получается. Скажите, по вашей информации, было ли давление на керченских медиков и оказывается ли оно вот в принципе, да, за какие-то попытки разглашения сложной ситуации, в которой они сейчас работают?
Ну, именно по керченским медикам изначально, насколько я знаю, было на них, опять же, не лично со слов медика, я общался через других людей. Вроде их заставляли дать опровержение того, что они сказали на видео. Вот, то есть какое-то давление оказывалось. А если говорить в общем о медработниках и, допустим, о сотрудниках скорой помощи, то это нормальная практика руководства оказывать давление на сотрудников, на тех, которые, с которыми расходится их мнение.
Я благодарю вас, благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Дмитрий Букарев, председатель Крымского профсоюза, независимого профсоюза медиков скорой медицинской помощи. Мы продолжаем наш эфир. Я уже говорил, да, что пытались мы связаться с крымскими медиками, но вот опасаются они разного рода последствий, да, после того, как они будут говорить публично, по примеру того, как это происходило в Керчи. Но вот из Феодосии нам прислали такое сообщение. Пример, да? Мужчина поступил к нам в больницу, пишет человек, имени я не буду называть из соображения его безопасности, через приемный покой. Пролежал какое-то время в реанимации, подтвердился ковид, его перевели в обсерватор, там же он умер в тот же день. Во-первых, в сводках официальных он не появился. Во-вторых, по факту медики, которые контактировали с ним, никаких надбавок не получили. Ну, вот такое сообщение к нам пришло из Феодосии. Мы продолжаем наш эфир, и к нашему разговору подключается Иван Коновалов, пресс-секретарь Российского профсоюза медиков «Альянс врачей». Иван, доброе утро.
Здравствуйте.
В целом, по России какая ситуация с выплатом медикам, да, за работу в условиях повышенной опасности?
Смотрите, ситуация разная. Но в целом не платят примерно нигде. На разные уловки идут чиновники. Вот вы сейчас упоминали Феодосию, где медикам не платят, потому что они якобы не контактировали с зараженными. Вот похожая ситуация прям почти один в один мы наблюдали в Ярославле. Нам вчера сообщили, что в Ярославле сначала пациент поступает в больницу общего профиля с пневмонией и с подозрением на коронавирус. Ему делают тест, пока тест проверяют. Там медики за ним ухаживают, его лечат. Когда тест подтверждает коронавирус, пациента переводят в профильную больницу, уже в инфекционную. А этим медикам говорят, ну, вы же его лечили не от коронавируса, вы же не знали, что у него был коронавирус, поэтому вам ничего не положено. Его переводят в инфекционную больницу, а в инфекционной больнице уже надбавки платят, но перед этим снимают все остальные стимулирующие выплаты за стаж, за вредность и так далее. И в итоге медик получает примерно такую же сумму, как он получал до этого. иногда даже ниже.
Ну вот «Новая газета» также об этом пишет и приводит случаи, когда действительно человек стал получать ниже, вот было порядка 50 тысяч рублей, а в итоге, да, в платежке последней было 43 тысячи. Как реагируют, собственно, медики в разных регионах России на эту ситуацию? Есть ли у вас информация об этом? Увольняются ли они, либо остаются и ждут, что все-таки обещанные выплаты до них дойдут?
Смотрите, тоже реагируют по-разному. Кто-то боится что-то делать, но все больше людей понимают, что бояться бесполезно, и они начинают там обращаться в профсоюзы или как-то сами выступать, записывать видео, писать жалобы и так далее. Что касается там увольняются, не увольняются, сейчас, видимо, точка отчета является 15 мая, потому что президент Путин заявил, что, ну, он же вот на последнем обращении потребовал до 15 мая всем все выплатить. И сейчас для многих это является точкой отчета. 15 мая уже завтра, и, видимо, если завтра там кому-то что-то не выплатят, я думаю, что произойдет такой некий, ну, не то что перелом, но многие медики все-таки разочаруются и начнут как-то массово обращаться к, ну, и к надзорным органам, и к вообще общественности, в принципе.
Мы уже рассказывали в нашем эфире ранее, вот говоря о ситуации в Крыму и конкретно о ситуации в Керчи, где медики первыми в Крыму заявили о том, что не доходят, не получают они обещанных выплат. Вот была очень яркая реакция Сергея Аксенова на это, да, в части того, что эту информацию сделали публичной, не решали там в кабинетах, да, а медики высказались об этом, и это было опубликовано. Вот в России как ситуация с этим обстоит, как власти на местах, да, и как центральные власти реагируют на появление информации о тех проблемах, с которыми сталкиваются российские медики в нынешних условиях?
Ну, здесь Сергей Аксенов, наверное, нисколько не отличается от российских чиновников. Он, в общем-то, они все всегда говорят, они, знаете, с разной долей вежливости говорят, ну а что ж вы не обращались к главному врачу? Они или прямо обвиняют, говорят, что вы сразу вот пошли там пиариться, еще что-то, или просто вот так якобы вежливо спрашивают, ну что ж вы, к главному врачу надо было сначала обратиться. Ну а в итоге оказывается, что многие обращались сначала к главному врачу, только это ни к чему не привело. Простой пример, та же Татьяна Рева, про которую уже многие слышали, многие знают, из Волгоградской области, из города Калач-на-Дону. Когда она рассказала о том, что у них нет средств защиты, нет аппаратов ИВЛ, ну, точнее, есть, но они всего, их всего два, и они уже заняты пациентами, а средства защиты медики шьют сами, ей начали, конечно же, предъявлять претензии, что, ну, а что вы сразу начали видео снимать? Вам что, попиариться хочется? Надо было сначала к главному врачу пойти. Но Татьяна оказалась, что делала очень правильную вещь. Она не просто говорила главному врачу об отсутствии там чего-либо. Она ему прям акты писала. Акты отсутствия, там, акты недостатка аппаратов ИВЛ, да? Или акты отсутствия средств защиты. Она прям даже предъявила эти акты. То есть оказывается на деле, что большинство медиков, конечно же, сначала обращаются к своему заведующему. Когда заведующий им отказывает, они обращаются к своему главному врачу. Когда главный врач им отказывает или просто игнорирует их просьбы, они уже обращаются куда-то выше.
Благодарю вас за беседу. Единственное, что я бы хотел еще спросить, ну вот есть ли у вас какой-то совет, вот по вашим наблюдениям, вы сталкиваетесь с этими сложными историями, ситуациями, в которых работают российские медики, после огласки, после того, как они начинают говорить об этом публично, быстрее решается вопрос или нет? Или наоборот?
Конечно. Я вам больше того скажу. Он только и решается после огласки. Может быть, будет сложно. То есть я не буду говорить, что если медики обратятся, вот все сразу же решится и все будет хорошо. Нет, придется немножко побороться, придется, может быть, вытерпеть какое-то давление со стороны главного врача, но в конечном итоге все решится. И только так, на самом деле, к сожалению, пока что в нашей стране только так решаются все проблемы, только после широкой глазки.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Иван Коновалов, пресс-секретарь Альянса врачей. Говорили мы с ним о ситуации с выплатами за работу в условиях повышенной опасности для российских медиков. Говорили мы подробно о ситуации, которая в Крыму произошла, в Керчи, когда керченские работники станции скорой помощи публично рассказали о том, что они не получают никаких доплат за работу в опасных условиях. Также говорили мы о реакции, которую получили медики и активисты от российского главы Крыма Сергея Аксенова. И спрашивают вот у нас в Facebook аудитория, одна из слушательниц и зрительниц Татьяна Вовк спрашивает, откуда ваш источник из Крыма знает истинную статистику, завысили или занизили цифры. Возможно, насколько я понимаю, это вопрос мне относительно той истории, которую я передал от медработника из Феодосии о том, что был случай, когда человек умер, у него выявили ковид, и этот случай не был внесен в официальную статистику. Каких-то оснований не доверять этому источнику у меня нет. И я еще раз хочу сказать, что медики, может быть, и вышли бы к нам в эфир, даже если бы они не боялись за себя, за место своей работы, за то, что будут в дальнейшем проблемы. Потому что мы видим, как реагирует крымская фактическая власть публично. И есть некоторые сведения о том, как реакция идет на местах. Вот есть информация о том, что работников керченской скорой пытались заставить записать какое-то опровержение, да, тому, что они говорили раньше о сложной ситуации, в которой они оказались. Мы продолжаем следить внимательно за этой темой. Мы просим вас присылать нам ту информацию, которая есть у вас. Возможно, вы также работаете на станции скорой помощи, в стационаре. Возможно, вы тоже попали в такую ситуацию, когда до вас не доходят обещанные выплаты, или они доходят не в полном объеме, как это случилось, я еще расскажу, в Керчи, где некоторые сотрудники получили выплаты, но по несколько сотен рублей, потому что там была какая-то оригинальная методика подсчета, и по словам той же Елены Романовской, которую она сказала на заседании штаба по противодействию коронавирусной инфекции, сейчас ведется пересчет, и обещают этот пересчет закончить к 15 мая. Ну что ж, этот день уже скоро, мы обязательно будем следить дальше за этой ситуацией. Пишите нам, звоните нам, а мы переходим к следующей части нашей программы.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Продолжаем эфир. Сергей Макрушин несет дежурство у микрофона. Присоединяется ко мне Катерина Некречия. Катя, как слышно?
Слышно отлично. Надеюсь, что меня тоже слышно хорошо.
Слышно хорошо. О чем поговорим?
Мы поговорим о боксе, но не в том смысле, чтобы там как боксировать, в общем, и все такое. Не о спорте, конечно, а, ну, наверное, это называется политика. Здравствуй, брат Христос воскрес. Украинский боксер из Крыма Александр Усик оказался в центре внимания после съемок в российском фильме. Что же случилось? Александр Усик и его коллега и друг, там, кумс Василий Ломаченко и митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Ануфрий снялись в документальном фильме, который называется «Здравствуй, брат, Христос воскрес». Значит, там снято это все было в российском мужском монастыре в селе Каменка в Орловской области и Киево-Печерской лавре. И вот после публикации фильма Усик и Ломаченко попали в базу миротворца и подверглись критике. Ну, что же там было? Что там звучало? Что так, например, тот же миротворец, что миротворцу не понравилось? Далее цитата, повторяя кремлевские тезисы о единонародности, отвергая российскую агрессию и отрицая независимость украинского православия от контроля России РПЦ, они стали на сторону предателей Украины. Конец цитаты миротворца. Александр Усик отреагировал уже на критику в свой адрес и заявил, что несмотря на проявляемый сейчас негатив в отношении него, спортсмен не собирается покидать Украину.
Я долго шел к тому, чтобы завоевывать титулы для страны, для своей страны. Да, я это делаю для себя, но я привожу их в страну. И страну за счет этого знают. Мы привозим титулы, флаг поднимается. Очень долгое время уже это все происходит. Вы же разделяете страну на верующих, неверующих. Вы говорите, во что мне верить. Я самостоятельная единица. И если я выразил свое мнение, это не означает, что оно неправильное. Просто есть еще какое-то одно мнение. Вы оскорбляете, вы осуждаете меня за кино. В кино показано то, как Бог изменил мою жизнь и жизнь тех участников, которые снимались в этом фильме.
Давайте детально посмотрим, что сказали боксеры в данном фильме. В аннотации картины, размещенной на YouTube-канале Российского монастыря, говорится следующая цитата. «Фильм рассказывает о вере, дружбе братьев во Христе известных украинских боксеров, чемпионов мира Василия Ломаченко, Александра Усика и российских спортсменов. В нелегкие времена для канонической православной церкви Украины бойцы остаются преданными Богу, вере, Отечеству». Давайте дальше послушаем фрагмент этого фильма.
Не нужно войн и братской крови. Для душ приносит это яд. На белорусском, русском, мове скажи при встрече: «Здравствуй, брат».
Молодежи нужно помогать нам, старшим, объяснять им на своем примере. А второе, пускай они попробуют с молитвой пожить неделю, а потом без нее. Мы до конца не понимаем, какую она сумасшедшую силу дает, молитва. Только нужно не думать о айфоне там, или что-то. Надо все мысли сначала выбросить и прочитать, и понять слова, и все остальное.
Ну вот на что обратила внимание общественность, что стало предметом для обсуждения. Вот, например, Ломаченко в фильме рассказывает, что у него много друзей в России, и он не может с ними прекратить общаться. Давайте послушаем.
У меня очень много друзей в России, у меня родственники в России есть, у меня соперники с Россией есть. Я со всеми общаюсь, со всеми дружу и поддерживаю отношения, и я не могу просто перестать с ними общаться, потому что ну, мне сказали, что это страна, которая воюет с нашей страной. Но это, как минимум, честно говоря, для меня это не укладывается в моей голове. По сути, мы являемся одним народом. Я с детства, когда рос, для меня ну, не было понятия Россия, Украина, Белоруссия. Для меня не было там понятия, что это какая-то... Это другие люди, это другая страна, это граница какая-то. У меня такого не было никогда.
К нашему разговору подключается украинский политолог Валерий Дымов. Валерий, доброе утро.
Доброе утро.
Вместе с вами мы продолжим исследовать вот те высказывания, которые были в данном фильме, который называется «Здравствуй, брат, Христос воскрес». Но сначала хотелось бы у вас в целом да, спросить, а что может означать вот появление такого фильма? Почему вокруг него столько споров?
Ну, очевидно, это продолжение той политики, которую ведет Россия против Украины, которая вообще является гибридной войной. А гибридная она потому, что она ведется на всех фронтах, в том числе на идеологическом, на информационном, на дипломатическом, на спортивном фронте. Россия тоже всегда вела эту войну, не только против Украины, против мира. Ну, не буду напоминать, почему, например, российская команда на Олимпиаде участвовала без российского флага и отлучена от следующей Олимпиады. Почему она не будет принимать участие на чемпионатах мира, на многих? Потому что ВАДА, Всемирная организация борьбы с допингом, она показала, что Россия манипулирует, извините, пробирками с мочой на мировом уровне за инициативой самого Кремля. То есть это не спортсмен выбирает себе на свой страх и риск, скажем так, ту пробирочку, которую он манипулирует, и принимая допинг, приносит, как сказал Усик, медали в свою страну. Нет, ему страна заставляет его манипулировать пробирками, принимать допинг для того, чтобы он привез медали в страну, которая будет потом показывать, что она равнее всех на мировом уровне. Поэтому спорт вне политики – это политическая фраза. Это и культура вне политики, мы видели другие скандалы. Поэтому в России, которая никогда не отделяла церковь от государства, никогда не знала, что такое кесарево кесарево, богу богово, когда Украина уже стояла перед получением Томоса, Путин созвал Совет национальной безопасности, потому что для России идентичность и быть страной цивилизации, православной цивилизацией, вот, для нее является это частью идентичности. Ну, а Ломаченко и Усик сыграли в чужом сценарии, извините, их пробирки тоже подменили.
Ну, давайте дальше послушаем, вот в продолжение, да, обсуждения этого тезиса «спорт вне политики» и так далее, давайте послушаем еще один фрагмент, где Александр Усик говорит, что он не прекратит дружить с россиянами, несмотря на войну на Донбассе и российскую аннексию Крымского полуострова.
Я общаюсь конкретно с человеком. Если этот человек ко мне с добротой относится, то и я также к нему отношусь. С ребятами, там, которые там живут, например, в Москве, мы там тренировались и пили чай с одной чашки и ели с одной миски кашу когда-то, вот, когда мы маленькими были. А сейчас, видите ли, кто-то делит портфели, а я должен делить дружбу с этим человеком, то я буду продолжать с ним дружить. Мне без разницы то, что меня хейтят или меня обзывают. У меня есть свое мнение. Вот Антон Николаевич Ломаченко, он может мне что-то сказать, потому что он меня воспитал. А кто-то другой, который вообще меня ни разу не видел, а просто по телеку посмотрел на меня, и ему не нравится то, что мне нравится. Господи, да дай им Боже сил.
Ну вот, собственно, такие фрагменты, да, под такую интересную, мягкую, легкую музыку, да, и хочется спросить у Валерия Дымова, также украинского политолога, который с нами на связи, ну, собственно, смотрели ли вы этот фильм, и все-таки какая вот цель данного мероприятия? Поговорить о дружбе, мы же братья, и наладить как-то, в общем, контакт, или все-таки здесь есть какие-то элементы определенных пропагандистских месседжей?
Ну, этот весь фильм есть пропагандистским. Разве тезис «мы все братья, и мы один народ, и кто-то делит портфели, и у нас не должно быть границ» не является повторением тезиса российской пропаганды? Разве этот тезис не закрывает глаза на 14 тысяч погибших людей, которые на самом деле украинцев, которые погибли не потому, что они там чай не с теми пили, а потому что пришел агрессор, пришел через границу, обстрелял и убил непосредственно этих людей. Поэтому это на самом-то деле, ну, чужой сценарий. И я просто могу сказать, может, кто-то не знает, что, например, когда эпидемия коронавируса уже была в Украине, то когда ограничивали, ну, скажем так, возможности людей, вернее, то, что люди могут перенести коронавирус, приходя в храмы, то филия Российской Православной Церкви в Украине была единственной конфессией, единственной церковью, которая сказала: приходите, обнимайтесь, целуйтесь, и никто нас в этом не ограничит. И президент Зеленский встречался с представителем, с главой УГКЦ, Украинской греко-католической церкви, Святослава. Он встречался с главой Православной церкви в Украине Епифанием, и он не встречался с Ануфрием, потому что Ануфрий не служит для Украины, для украинской паствы, он служит для России. Россия никогда этого не скрывала, и сам Ануфрий не скрывал. И когда они призывали к тому, чтобы приходили люди к храмам, то сами они вроде бы как заболели для того, чтобы не служить в храмах. А люди им поверили, и мы имели всплеск эпидемии в Украине. Я говорю сейчас и о спорте, и о религии, потому что, еще раз повторюсь, религия и спорт, и другие области, культурно-социальные области, да, сферы человеческого бытия, вот они на самом-то деле в России приватизированы церковью и являются страной, государством, извините, я перевожу с украинского, государством, и, ну, скажем так, является фактором и российской идентичности, приватизированной и монополизированной, сейчас не буду уходить в историю, откуда и как все это возникало, и является, ну, на самом деле, оружием той агрессии. То есть они старались в чужом сценарии, и действительно они имеют право пить и общаться с российскими спортсменами, но не замечать агрессию России против Украины, ну, является, ну, скажем так, ну, не просто ошибочным мнением, не просто правом этих людей иметь ошибочное мнение, не является, ну, скажем так, преступлением против правды, против своей страны. Поэтому, когда Усик говорит о том, что это его мнение, у кого-то есть другое мнение, и ему начхать на это мнение, на самом деле, ну, бог им судья, то все-таки он, ну, скажем так, пытается оправдать свою позицию, знает он и понимает он, что происходит в стране, но, очевидно, другие интересы превалируют в такого рода тезисах, которые он озвучивает.
Но вот эта история, она еще находится в развитии, да, продолжает развитие, и Александр Усик вот через свои видеообращения дискутирует с теми, кто его критикует, и вот критикам он говорит, вот один из таких тезисов, самых популярных в его словах, то, что вот те, кто критикует сейчас Усика, они разделяют украинский народ. Что вы можете сказать об этом?
Существуют разные мнения в украинском народе, на самом-то деле. Существует 12-14% тех людей, для которых любая российская власть является лучше, нежели украинская власть. Ну, я тоже не успею рассказать, откуда все это и как происходило, но украинский народ тоже сейчас борется за свою идентичность и борется тоже на всех этих фронтах, потому что, ну скажем, этой агрессии не 6 лет, этой агрессии минимум 350 лет, в том числе на религиозном фронте. Я думаю, что на самом деле украинский народ все более сплоченный. Я думаю, что никто больше так не сплотил украинский народ, нежели сам Путин своей агрессией. И этот тезис «мы все единственный народ», мягко говоря, за эти 6 лет российской агрессии, непосредственной уже военной агрессии против Украины, он, ну скажем так, теряет свою поддержку, и 6 лет назад и уровень, скажем так, оценки, положительной оценки деятельности России и тех тезисов, которые там, ну, нам не нужно закрывать границы, что мы единственная страна, он имел больше поддержки, поэтому Путин, ну скажем так, не просто проявил, а и закрепил идентичность украинской нации. Нация сплощается, сплачивается на фоне внешней агрессии, это всегда. А вот агрессор заинтересован, это еще с китайских стратегем, заинтересован расколоть в середине нацию, с которой он борется.
Благодарю, благодарю вас за комментарий. Ваша мысль ясна. К сожалению, время у нас заканчивается. Этот эфир для вас провели Сергей Макрушин и Екатерина Некреча. С нами на связи был Валерий Дымов, украинский политолог. Оставайтесь с радио «Крым Реалии». Будьте информированы, будьте здоровы.